Неделя в истории. 11 ноября мир отмечает 190-летие со дня рождения русского гения Фёдора Михайловича Достоевского. В этом году отмечается и отмечалось сразу несколько памятных дат, связанных с именем Достоевского. 505 лет роду Достоевских, 190 лет со дня рождения писателя, 145 лет со дня рождения его жены Анны Григорьевны, 130 лет со дня смерти Фёдора Михайловича, 40-летие Международного общества Достоевского, 40-летие Дома-музея Достоевского в Санкт-Петербурге, 30-летие Дома-музея Достоевского в Старой Руси. Отмечается сейчас и 180-летие усадьбы Достоевских в Доровом. В России проходят международные конференции, фестивали, выставки, посвященные Фёдору Михайловичу Достоевскому. Но год 190-летия со дня его рождения проходит под знаком классика не только в России. Сегодня Достоевский один из самых издаваемых в мире русских писателей. Кроме того, его произведения неустанно переводятся на языки других жанров, в том числе даже анимации. Недавно мультфильм по произведениям Достоевского вышел в Польше. Переиздание полного собрания сочинений Достоевского полным ходом идет в Испании. А в Японии Достоевский возведен в пантеон национальных героев. Не так давно роман «Бесы» был выпущен тиражом 1,5 миллиона экземпляров. Японцы думают, что Фёдор Михайлович единственный, кто мог сказать, из чего, из какой грязи возникает терроризм, в который сейчас погружен весь мир. Японцы хотят, чтобы их молодежь знала о том, как это происходит. А в Европе можно встретить множество священников, перешедших из католицизма и протестантизма в православие под влиянием книг русского писателя. В конце 20-х годов Достоевского, о котором не раз уничижительно и с отвращением отзывался Ленин, был выкинут из школьной программы как реакционер. Достоевского стали изучать в школе лишь в 70-е годы 20 века. И, конечно же, делали упор на социальную проблематику его произведений, причисляли его к обличителям пороков буржуазной действительности, а его религиозные искания относили к его заблуждениям. И, несмотря на все это, Достоевский, вгоняющий в депрессию, раздражающий странным языком героев, мрачными интерьерами, нереальными диалогами, пространными философскими монологами, заставляющий погружаться в бездны психики страшных или странных людей и с ужасом узнавать в них что-то свое, привел ко Христу многих из нас, бывших пионеров и комсомольцев, встряхивая нас за шкирку, как котят, своими проклятыми вопросами и заставляя искать на них ответы иногда годы напролет. Фёдор Михайлович Достоевский родился 30 октября, 11 ноября по новому стилю 1821 года в Москве, в правом флигеле Московской Мариинской больницы для бедных, где работал хирургом его отец, сын священника Михаил Андреевич. В 28-м году перед выходом в отставку он получил дворянский титул и уехал жить в свое поместье. Был он человеком независимым, образованным, заботливым семьянином, но обладал очень вспыльчивым и подозрительным характером. Очень жестокий, особенно в старости, он довел ситуацию в своей деревне до того, что возмущенные крепостные крестьяне зверски его убили. По документам он умер от апоплектического удара, однако по воспоминаниям родственников и устным преданиям он был убит своими крестьянами. Мать Достоевского, Мария Федоровна Нечаева, происходила из купеческой семьи, была очень религиозна, учила детей читать по книге «104 священные истории Ветхого и Нового Завета». В романе «Братья Карамазовы» воспоминания об этой книге включены в рассказ старца Зосимы о своем детстве. Детям читали вслух историю государства российского Карамзина, произведения Державина, Жуковского, Пушкина. С особым одушевлением Достоевский в зрелые годы вспоминал о знакомстве со Священным Писанием. «Мы в семействе нашем, — говорил он, — знали Евангелие чуть ли не с первого детства». Ярким детским впечатлением его стала также ветхозаветная книга Иова. В семье Достоевских было еще 6 детей. Фёдор был вторым ребенком. Дети воспитывались в страхе и повиновении. Редко выходя за стены больничного здания, они общались с внешним миром только через больных, с которыми тайком от отца иногда разговаривали. Самые светлые воспоминания детства у Достоевского были связаны с деревней, небольшим имением родителей в Тульской губернии, усадьбой Доровой, расположенной недалеко от подмосковного Зарайска. Семья проводила здесь летние месяцы. В поздние годы писатель не раз собирался навестить родные места, увидеть Доровое и его жителей. Удалось ему это сделать лишь в 1977 году. Анна Григорьевна Достоевская писала об этой поездке. Муж посетил самые различные места в парке и окрестностях, дорогие ему по воспоминаниям, и даже сходил пешком версты две от усадьбы в любимую в детстве рощу Черемашню, именем которой он потом назвал рощу в романе «Братья Карамазовы». Заходил Федор Михайлович и в избу мужиков, своих сверстников, из которых многих он помнил. Старики и старухи, и сверстники, помнившие его с детства, радостно его приветствовали, зазывали в избы и угощали чаем. Поездка в Доровое доставила много воспоминаний, которых муж по приезде передавал нам с большим оживлением. В 20-е годы дом Достоевских в Доровом, в котором уже не оставалось никого из членов семьи, был превращен в сельскую библиотеку. Мемориальные вещи были вывезены в Москву, на Божедомку, где создавался тогда первый музей Достоевского. В 1955 году в Доровом появилась комната Достоевского, в которой экспонировались фотоматериалы, поступившие из Московского музея. С 1974 года усадьба приобрела статус музея республиканского значения, а с 1990 года стала филиалом Зарайского историко-художественного музея. С помощью дендрологов музейщики сохраняют жизнь дубам и липам, которые еще помнят Федю Достоевского. Сохранился храм сошествия Святого Духа в Моногарове, куда ходили Достоевские. Недавно его включили в федеральную целевую программу реставрации. Остались старые постройки в Доровом и Черемашне, липовая аллея, фруктовый сад и пруд. Недавно в Коломне и Зарайске прошла конференция «Достоевский и Россия», посвященная 190-летию со дня рождения Федора Михайловича и 180-летию усадьбы Достоевских. Был открыт мемориальный знак на могиле Марии Ивановой, племянницы писателя, последней владелицы Дорового, выступавшей за создание первого музея-заповедника. Кстати, это событие – начало проекта по восстановлению могил семьи Достоевских. К сожалению, в России они практически все утрачены. Василий Васильевич Розанов писал о Достоевском так. «О нем никак не скажешь, мне до него нет дела. До Достоевского есть дело каждому, ибо никто не может быть равнодушен к своей душе. Достоевский не он, как всякий. Достоевский – я. Грешный, дурной, слабый, падший, поднимающийся. Потому что он есть я, и притом каждого человека я, он встает с такой близостью, с такой теснотою к каждому, как этого вообще нет ни у одного писателя, кроме лица и книги, которых мы не упоминаем. Он говорил, как кричит сердцевина моей души». Эмалевый крестик в петлице и серые тужурки сукно, какие печальные лица, и как это было давно, какие прекрасные лица, и как безнадежно бледны, наследник, императрица, четыре великих княжны. Многие, наверное, знают эти стихи, посвященные царской семье. Принадлежат они перу поэта-акмеиста, мемуариста, прозаика Георгия Иванова, вынужденного с приходом большевизма оставить родину, но в душе так с ней и не расставшегося. Он родился 10 ноября по новому стилю 1894 года, 115 лет тому назад, в родовом имении в Ковенской губернии. Все предки Иванова и по отцовской, и по материнской линии были военными, поэтому неудивительно, что мальчика отдали в кадетский корпус. В 1911 году, так и не закончив учебу и дважды оставшись на второй год, он был отдан на попечение родителей. К этому времени Георгий уже всецело занимает поэзия. Печататься он начал уже в 1910 году в журналах «Аполлон», «Современник», в петербургском еженедельнике «Все новости литературы, искусства, театра, техники и промышленности». В Петербурге происходит его знакомство с Блоком, Гумилевым и другими поэтами. В 12 году, после выхода книги «Отплытие на остров Цитеру», он вступает в цех поэтов-акмеистов. К началу Первой мировой войны вышел еще один сборник «Памятник славы», выдержанный в модном тогда русском стиле. В следующем году появляется сборник «Вереск», посвященный первой жене поэта Габриэль Терезьен. В том же году он возглавил вместе с Георгием Атамовичем второй цех поэтов, объединивший постакмеистическую молодежь. Революция застала Георгия Иванова в Петербурге. Он продолжает работу на литературном поприще, однако в душе, не принимая новую жизнь, ищет возможность покинуть страну. Сборник «Сады», вышедший в 1921 году, носит нарочито отстраненный от действительности характер. Поэт как бы специально демонстрирует свое декаденство, оторванность от реальной жизни. Будучи не в силах или не в состоянии оказать открытое сопротивление большевизму, он просто игнорирует его. На жизнь он зарабатывает литературным трудом, переводит для издательства «Всемирная литература», организует третий цех поэтов, становится секретарем Союза поэтов. В 1922 году у Иванова появляется возможность уехать за границу. Осенью он получает командировку в Берлин для составления репертуара государственных театров. Одновременно через Латвию уезжает в Европу его вторая жена Ирина Адоевцева. С 1923 года и до конца жизни он прожил с ней во Франции. Первые годы эмиграции были особенно тяжелыми для Иванова и как для поэта, и как для человека. Постепенно он начинает адаптироваться к новой жизни, сближается с другими эмигрантами. С 1927 года чета Иванов-Адоевцева становится участниками общества «Зеленая лампа», сложившегося вокруг четы Мережковский-Гиппиус. Георгий Иванов стал его бессменным председателем. Он начинает печататься в эмигрантских изданиях. В 1930 году выходит сборник его стихов «Розы». В годы эмиграции Иванов создает и прозаические произведения: мемуары «Петербургские зимы», незаконченный роман «Третий Рим», поэму в прозе «Распад атома». Война нарушила привычный ритм жизни. Как когда-то от большевизма, Георгий Иванов пытается скрыться от фашистского нашествия. С 43 по 46 год он живет в Биарице, в бедности, почти в нищете. После войны возвращается к поэтическому творчеству. Стихи этих лет подернуты налетом тоски по родине, по молодости, почему-то не сбывшемуся. Печально прошли последние годы поэта. В 1953 году он поселился в доме для престарелых на юге Франции, где и прожил до конца своих дней. Там же после смерти 26 августа 1958 года был похоронен. Однако прах его после смерти обрел вечный покой не сразу. 23 ноября 1963 года его перезахоронили на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.